Глава первая. Маленький милый монстр. 35 литров воды, 20 килограммов углерода, 4 литра аммиака, 1,5 килограмма нагашенной извести, 800 граммов фосфора и частичку нашей души. Эдвард Элрик, стальной алхимик. Вероятно, и вы слышали историю о том, как многие опытные искатели приключений поплатились своими жизнями за попытку попасть в Эквестрию. Что ж, это не совсем мой случай, хотя все началось именно со смерти. Точнее, с ее полного провала. Уже второго по счету. Не знаю почему, но сколько себя помню, обстоятельства всегда управляли моей жизнью. Даже не прикладывая каких-либо усилий, я получал шанс добиться чего-то стоящего. Учеба, работа, знакомство, любовь. Даже друзья находили меня сами. Мне нужно было только согласиться. Порой мне казалось, что подобное происходит со всеми людьми. Но они слишком ленивы или слишком инертны, чтобы воспользоваться своим шансом. А порой, что я балуюсь фортуной, что она не только готовит, но даже и разжевывает за меня еду. Мне оставалось только проглотить. Я бы считал, что жизнь не такая уж сложная и тяжелая штука, если б не одно «но». Стоило мне только пожелать большего, попытаться добиться этого, как все шло наперекосяк. Я напоминал плывущего на плоте, который унесет рекой в направлении, известном одному лишь течению. Но достаточно только попытаться грести самому, как узлы на веревках могут разойтись, и я утону. Я думал, что удача улыбается мне только по мелочам, пока не представился действительно серьезный шанс испытать мое везение. Эннерин Холланд, 7368 год, по общему летоисчислению. Я открыл глаза и увидел, что с миром не все в порядке. Он был каким-то чересчур большим. Я несколько раз моргнул, попытался понять, что же не так. И тут только вспомнил, что со мной произошло. Так видела мир мое новое тело. Я снова жил, хотя и в другом мире. Но все равно, это было так здорово. Я лежал на животе, на кровати в какой-то небольшой и необставленной комнате со стенами, покрашенными в светло-розовый цвет, и единственным занавешенным окном. Мой угол зрения увеличился, боковое зрение значительно улучшилось, но вид портил широкий и длинный нос. Я попытался ощупать его, и тут увидел то, что напугало меня чуть ли не до смерти. Вместо ладони с пальцами моя правая рука оканчивалась настоящим копытом. От неожиданности я даже закричал, заваливаюсь на бок. Бок тут же пронзила острая боль. Я попытался вновь повернуться на живот, на простыня на кровать, зацепился за что-то. Сжав зубы, я перекатился на спину и уставился вверх. Из моего лба торчал рыжий коричневый битой рог. Не веря своим новым глазам, я осторожно постучал копытом по рогу. Стук отдался во всем черепе. «Я единорог», — сказал я вслух. Говорить у меня получалось, правда, я немного шепелявил. Нет, конечно, логично, что в каких-то мирах единорогов действительно почитали за богов. Но я, черт возьми, не был готов к таким радикальным переменам, когда решил получить тело богоподобного существа. Внезапно открылась дверь, и в нее вошел очень высокий молодой мужчина, в странной одежде, поверх которой был наброшен халат светло-синего цвета. Гладко выбритый, зачесан вверх короткими волосами и нахмуренными бровями, он чем-то напоминал врача или ученого. «Вижу, что ты и сам не знал, в кого превратился. И толку от твоего умения говорить мало». Сказанные фразы, как выражение лица незнакомца, говорили о том, что он чем-то сильно разозлен и встревожен одновременно. Я плохо понимаю, о чем вы. Все, что я смог ответить ему. Он глянул на меня, еще сильнее нахмурив брови, и отвел взгляд. Тут в комнату буквально ворвался еще один человек. Тоже высокий, смуглокожий, с черными волосами. Стоило только ему увидеть меня, как он же сразу же сказал. «Ого, где это вы достали детеныш единорог? Да еще такого необычного». «Детеныш, я...» Похоже, он был прав. И мне всего лишь казалось, что это люди такие высокие. Но с другой стороны, это была какая-то бессмыслица. О, он еще и говорить может. Он вполне разумен, док. Это человек, просто в другом теле. Результат воплощения, ответил ему первый. Вы доктор? Тут же переспросил я. Ветеринар, сказал смуглокожий, подхватывая меня и аккуратно ставя на все четыре ноги. Опираться на копыта было удобно, но непривычно. Ого, мистер Эффин, вы когда-нибудь видели нечто подобное? Он вновь обратился к первому. С этими словами он хватил меня за бок и начал разводить руки в стороны. Я ощутил что-то, чего просто не мог ощущать. Нечто, похожее на разгибание затекших конечностей. Меня это сильно напугало. «Что это? Что вы делаете?» Я попытался отпрянуть, но споткнулся и наверняка бы упал, если бы не тот, кого назвали мистером Эффином, не подхватил бы меня. «Тише, тише, не дергайся!» Ветеринар разжал хватку. «Можешь повернуть голову и полюбоваться». Я не замедлил последовать его совету. Примерно посередине, чуть ближе к шее, у меня и спины, покрытые короткой и рыжей-коричневой шерсткой, росли точно такого же цвета крылья. Вот почему аликорн, а не единорог. И вот откуда перья, подумал я. Но решил попридержать язык, пока не выясню, что имел в виду Эфин. Говорят, что мне неизвестно, в кого я превращусь. Я уже ничему не удивлен, сказал я и несколько раз моргнул. Я их чувствую, но не могу ими шевелить. Ну, это не парализованная конечность, так что ты вполне можешь их расправлять и складывать, просто не умеешь. Я думаю, что скоро научишься. Док, он здоров? Холодно спросил первый. Он явно был чем-то обеспокоен. Сейчас посмотрим, сказал смуглокожий, доставая из кармана небольшой фонарик. Он посветил мне в глаза, которые тут же заслезились. Посмотрел зубы, расправил и сложил крылья еще раз. Посмотрел копыта, посгибал суставы, потом взял мою переднюю ногу и отвел ее в сторону. Потом еще немного, и еще. Наконец он держал ее параллельно кровати. «Быть не может!» – пробормотал он, мотая головой. «Что-то не так?» – тоже сказал высокий. «Ну не могут у лошадей так свободно сгибаться суставы, особенно плечевой. Не бывает у них таких огромных глаз!» Ветеринар выключил фонарик и положил его назад в карман халата. «Про рог и крылья, которые слишком малы, чтобы поднять его в воздух, я вообще молчу. Он даже не магическое существо, а сказочное!» Такое само по себе не может появиться. Ничего, придут друиды, я у них узнаю все, сжав зубы, процедил высокий. У меня к ним тоже есть претензии. Сейчас мне нужно было говорить особенно аккуратно. Ведь это тело было только моей аферой, а никак не друидов. Что вообще со мной произошло? Расскажу чуть позже, ответил он мне и обратился к ветеринару. Док, вы закончили? Да, могу заключить, что пациент вполне здоров. Правда, ему досталось самое настоящее детское тело. Он посмотрел на первое. «Вы же понимаете, что это значит?» «Да», — тот почесал подбородок. «Что это значит?» — тут же спросил я. «Не самую приятную вещь», — Эфин сложил руки замком. «Мозг твоего тела недостаточно развит, поэтому низкий болевой порог, пониженная психическая устойчивость, невозможность продолжительное время концентрироваться на чем-либо и потребность в заботе станут твоими повседневными спутниками, пока ты не вырастешь». «Подождите, вы хотите сказать, что я впаду в детство?» «Я так не думаю», — вставил ветеринар. «У тебя останется весь твой жизненный опыт и модель построения умозаключений, так что, скорее всего, думать тебе будет сложнее, но если хватит силы воли, ты останешься взрослым. Впрочем, это если не учитывать видовых особенностей. В любом случае, я возьму заботу о тебе, пока не вернутся друиды». С этими словами Эфин заботливо откинул челку с моих глаз. «Если что, обращайтесь», — сказал ему смуглый, почесал мне подбородок и вышел из комнаты. «Я все еще не понимаю, почему получил детское тело. Когда друиды говорили, что у меня будет просто молодое, я решил поподробнее расспросить высокого. Но он первым ко мне обратился. Меня зовут Реймиан Эфин. Я ученый-метафизик исследовательского отдела при этом университете. Индрис Альварум, историк». Я вздохнул и покачал головой. Точнее, был историком. Специализировался на культах древности. «Теперь вы можете объяснить, что произошло?» «Да, но сначала ответь. У тебя же не было дара классической магии, верно? Друиды говорили, что я маг жизни. Я не хотел сразу же раскрывать все карты, но то, что мог сообщить Реймиан Эфин, казалось мне крайне важным». «Это совсем другое дело», — он помотал ладонью, «но теперь мои догадки подтвердились». «Какие догадки?» «Похоже, мне и дальше придется вытягивать из него информацию по ниточке. Я ничего не понимаю». «Существует нерушимое правило», — он сел на кровать рядом со мной. «Ты никогда не сможешь применять классическую магию, если не наделен даром с рождения. Поэтому существует запрет на создание тел, обладающих таким даром для душ, чье предыдущее тело не было способно к классической магии. По каким-то неизвестным никому причинам, мой брат Фьех нарушил этот запрет и создал тебе тело магического существа. Теперь он в коме, и никто не гарантирует его выздоровление». Я сглотнул. Это был поистине неожиданный для меня поворот. Из-за моей аферы пострадал человек. Первая невольная жертва в прихоти – быть выше других. «Не думай об этом, только не сейчас. Ты выдашь себя с головой». Я изо всех сил постарался сохранить спокойное лицо. «Сочувствую. Похоже, что друиды просто перепутали коробки с ингредиентами для создания нового тела. Мне они обещали тело человека». «Не похоже, что перепутали». Эфин погрыз ноготь. «Хотя в качестве генетической основы было перо такого существа, каким ты стал. Кровь для придания личностных особенностей была именно твоя. Иначе бы каждое движение тела вызывало бы крайне неприятные ощущения. В любом случае, это преступная халатность, а друиды ответят за свой проступок, когда вернутся». С этими словами Реймиан Эфин поднял меня и поставил на пол. И тут обнаружилась вторая деталь. Я не знал, как ходить. Я привык становиться на ступню, но теперь приходилось опираться на носок, закачивающийся копытом. Да, еще стоять на всех четырех конечностях. Но сложнее всего оказалось синхронно переставлять ноги. Они постоянно запутывались и цеплялись друг за друга. Приходилось сосредотачиваться на каждом шаге. В итоге Ремиан не выдержал, взял меня на руки и понес к выходу из больницы, которая находилась в студенческом городке, где братья жили и работали. Хорошо, что Эфин считал виновными именно друидов, и пока они не вернулись, мне нужно было лишь и дальше укреплять его веру в это. Символично, что моя первая неудачная попытка умереть насовсем произошла тоже в больнице. Надо сказать, что уверенность в собственном бессмертии жила во мне всегда. Это чувство как бы говорило мне: ты обманул сам себя, и теперь считаешь, что смертен. После этого особенно глупо себя начинаешь чувствовать, когда оказываешься в ситуации, подобной моей. Очнулся я от того, что не моргаю. И ладно мы, если только не моргаю, не могу вообще ничем пошевелить, но тем не менее свободно перемещаюсь в пространстве. Через некоторое время до меня дошло, что я в больнице. Вокруг меня лежат пациенты, они все без сознания, а некоторые из них мертвы. Я решил, что надо бы позвать врача или вообще кого-нибудь. И тут только понял, что тела-то у меня нет. Точнее, она есть, лежит у окна на крайней койке, помеченной листком с моим именем Сильварум Индря. Вот тут-то мне стало по-настоящему страшно. Обычно, когда мне бывало страшно, я делал несколько глубоких вдохов и старался перестать бояться и начать думать, что же делать дальше. Я решил, так сказать, залететь в свое тело назад, ну и там дальше по обстоятельствам. Полагаю, что каждый дух в подобной ситуации наивно пробует нечто в таком роде и жестко обламывается. Что ж, теперь мне оставалось только смотреть и ждать, когда врачи меня вылечат, если они меня вылечат. В этой ужасной отсталой стране на юге-востоке континента не приходилось мечтать о грамотной медицинской помощи, да и, к сожалению, моей семье везло меньше, чем мне. Родителям приходилось жить там, где жили их отцы, мои деды. Они оба когда-то давно были штабными офицерами этой страны, потерпевшие поражение в войне, и разворовывали все финансовое обеспечение, якобы разыскивая артефакты древности в этих захолустных горах. А нынче скрывались здесь, ностальгируя по былому величию. Даже мне имя дали в честь какого-то древнего местного божества. Надо было рассказать о моих соседях по палате. Все они были коматозными больными. Все были живыми с медицинской точки зрения, но не с моей. Я видел, что только у некоторых из них была душа. Некий сгусток или даже туго переплетенный узел разнообразных полей. Прочие же были просто тушами. На первый взгляд и мое тело представляло собой такой же живой труп. Но если начинал вглядываться, то видел колодец, затягивающий в себя. Наверное, это от того, что мой дух, в смысле я, все еще был рядом. Не знаю. Тянулись дни. Я не вел счет времени. Мне не нужен был сон. Иногда приходили врачи, иногда родители, друзья. В третий их приход у меня совершенно испортилось настроение. Я был озлоблен на все, что я потерял. Отчаяние и ярость кипели во мне. Я бы стукнул кулаком по столу, будь он у меня. Нет, кулак моего тщедушного тела не подошел бы для выражения всего моего гнева. Вот кулак соседа бы подошел. Я бы им со всей ярости и злости стукнул. Родители резко развернулись и уставились на тумбочку соседа. На ней все еще лежала его рука. Вызвали врачей, они ходили, что-то мерили. Родители причитали, а я ждал того момента, когда они все наконец-то покинут эту палату. И вот наступил вечер. Они разошлись, и я принялся за дело. И чем больше я пробовал, тем лучше у меня получалось двигать чужими мышцами. Это немного походило на то, как ты двигаешься сам, но при этом не возникало чувства ограниченности суставов и сил мышц. Я некромант. Ура. Тогда я первый раз всерьез начал воспринимать все местные мифы и легенды о мудрецах, чудотворцах и одаренных людях древности. И внезапно, вспомнив об обстоятельствах, похоже, что они даже в таком вопросе не подвели меня и подсунули пусть не лучшую, но весьма достойную альтернативу обычной смерти. Когда с помощью тела соседа я объяснял родителям, в каком состоянии нахожусь, они были в ужасе. Еще бы. Ведь начинали сбываться сказки дедушек, от влияния которых родители старались оградить меня. Труднее всего было научиться разговаривать с помощью зомби. Они сипели, давили слюной и всячески игнорировали попытки узнать, что они ощущают. Но я нашел управу и на них. Настоящие свежие мертвецы. Нервная ткань у них еще не распалась, но кровь еще течет. И остановить химией их невозможно. Не знаю почему, но характер мой резко изменился в худшую сторону. И я даже не пытался дать себе отчет о том, что же я делаю. Забавы с поднятием мертвецов стали для меня повседневным развлечением. После одного такого случая у меня состоялся серьезный разговор с родителями и доктором Гелани. Родители говорили о чувствах родственников, усопших, Гелани взывал к моей совести. Родители сравнивали меня с коллегами дедов, Гелани грозился привести местных колдунов. Вот последних я боялся, ведь кто знает, что они могли на самом деле. Если со мной случилось подобное, то вполне вероятно, что где-то еще есть люди с необычными способностями. Однако я решил гнуть свою линию дальше. И горлом худощавой старухи пропищал.
«Папочка, доктор запрещает мне играть с моими куклами».
Лицо отца как бы сразу посерело.
«Доктор Герлани, кардиолог сейчас свободен. У моих родителей прилив чувств к голове».
«Побойся бога, оставь все эти». Я не стал дослушать маму и голосом самого прокуренного зомби заявил.
«Из всех имен богов в этой палате можно произносить только мое имя. На сегодня прием окончен, давайте выметайтесь отсюда».
Я очень любил развлекать себя песнями и плясками моих соседей, даже если из них приходилось вытаскивать трубки. Ха! Да я дышал и сжимал их сердца вместо аппаратов. Больница должна мне денег за сэкономленное электричество. А эти медработники только бегали да причитали. Особенно я любил одно стихотворение, которое мне казалось символичным, и которое мои зомби пели хором на мотив популярной мелодии.
There were three kings in Tiddies, three kings both great and high. They swore in a solemn oath, John Barleycorn should die. They took a plough and ploughed him down, put clods upon his head. And they swore in a solemn oath, John Barleycorn was dead. But the cheerful spring came kindly on, showers began to fall. John Barleycorn got up again and so surprised them all. The sultry suns of summer came and he grew thick and strong. His head wheel and way pointed spears that no one should him wrong.
Анимировать свое же тело я побаивался. Кто знает, что может случиться при этом и что будет, если она умрет. Постепенно я начал понимать, как работает некромантия. Нерв соединяет мышцу с мозгом. И когда по нему проходит сигнал, мышца сокращается. Некромантия же играла роль некого посредника между моим духом и нервом. Я мог сжать любую мышцу тела, в которой не было души. И неважно, что нерв мог быть поврежден или оторван от мозга. Последним я убедился, проведя небольшой эксперимент в морге, куда как-то раз привезли интересного пациента. Несчастный случай на производстве, как я узнал из разговоров медработников. Труп представлял собой женское тело без головы. Зрелище, наверное, испугало бы меня, будь я сам жив. Теперь оно лишь напоминало высовывание головы из едущего поезда. Пока тело не коченело, я приступил к анимированию. Оно вздрогнуло и зашевелилось. Затем, по моему желанию, подняло руки. В принципе, ничем не отличается от поднятия целого зомби. Медработники закричали. Кто-то пытался выбежать. Кого-то вырвал прямо на месте. Скукота. Я опустил зомби. Ее руки тут же безвольно упали. Второе же наблюдение. Я совершенно не чувствовал ничего, что, по идее, должен был чувствовать зомби. Это приводило к постоянным их травмам. Вывернутые суставы, разорванные связки, переломанные кости были обычным делом. Зомби быстро изнашивались, приходя в негодность. Это меня сильно расстраивало. Тогда же я задался вопросом, почему я не могу управлять телами с душой? Что это за штука такая, эта душа? Она имеет не органическую природу, а энергетическую, и может существовать и функционировать, но не жить. По большому счету, душа наименее живая часть нас. Так что я зря называл бездушных коматозников мертвецами. Они были такими же живыми, как и остальные люди. Если душа может мыслить, сохранять память человека и повторять функции мозга, то это значит, что именно тело формирует душу, влияет на нее. Выходит, что я, находясь вне тела, представлял собой чистый, незамутненный эмоциями разум? К сожалению, нет. Скорее разум, незамутненный потребностями тела, гормонами и прочими веществами, но не эмоциями, водоворот которых бывало затягивал меня. Пока я вспоминал свою юность, мы добрались до дома Эфинов, представляющего собой просторный, разделенный на две части по три комнаты и одноэтажный особняк. Первым делом я попросил Ремиана показать, где здесь находится зеркало. Заглянув в него, я увидел, пожалуй, самое странное существо из всех, когда-либо виденных мной, которое тут же раскрыл свой рот от удивления. Если это существо и можно было чем-то назвать, то только крылатым единорогом. Хотя она и близко не подходила ни на лошадь вообще, ни на единорога в частности. Я постарался успокоиться. В конце концов, это было мое новое тело. Первое, на что обращаешь внимание, были не крылья или рог, а огромные глаза плюшки с большим черным зрачком и радужка серо-голубого цвета. Они располагались на самой умилительной мордашке, которую я только видел. Раньше у меня были такого же цвета глаза, которые мои деды ставили доказательством моей избранности. Или что-то в таком духе. Ну, разве что более серые. Волосы, точнее недлинная грива, располагавшаяся между двух аккуратных ушек, тоже сохранила мой цвет, темно-русый, доставшийся отцу, а затем мне от его родственников. До меня не сразу дошло, что рыжий-коричневый цвет короткой шерстки и перьев соответствует цвету моей рыжей бородки, которую деды считали позором и заставляли сбривать. Все-таки это действительно был я. Если не считать крыльев, я не чувствовал никакой чужеродности этого тела. Одна вещь оставалась для меня загадкой. Почему мои копыта коричневого цвета, а рог рыже-коричневый? Я нерешительно улыбнулся. Отражение в зеркало стало еще более милым. Маг все это время стоял в дверях и о чем-то думал. «Невероятно!» – обратился я к нему. «Несмотря ни на что, это действительно мое тело. Такой же цвет волос и глаз». «Угу», – только и ответил он. «Пошли, я тебя покормлю, а то скоро Кейти вернется из школы. И тебе будет не до этого. Кейти — это...» «Моя дочь Кейти Лин», — сказал он, разворачиваясь. «Ей скоро исполнится 11. Сам понимаешь, как она будет рада тебя увидеть». «Подожди, я пока не смогу за тобой угнаться», — воскликнул я, пытаясь сосредоточиться на переставлении ног. «Ты растишь ее один?» «Нет, просто моя жена Талиса срочно уехала по делам». Он замедлил шаг. «Она вернется через 16 дней». «А у твоего брата, как я понял, нет детей?» Я перешел на небыструю находь, куда более устойчивую для меня, чем обычный шаг. «Сын, но они с отцом рассорились, и маловероятно, что он приедет», — вновь нахмурившись, ответил Ремиан. На кухне появилось еще одно неожиданное обстоятельство. Я не представлял, как сидеть. Мне постоянно мешал хвост. Наконец я уселся покошачьи, свесив его сзади стула. Пока хозяин дома кормил меня с ложки, размоченным в молоке хлебом, я попросил его рассказать вкратце о его мире вообще и о магах в частности. Все же, как говорили друиды, Энерин Холланд был миром магов, а в моем родном мире таких не было вообще. Эфин хотел было пуститься в философские размышления об одаренных людях, но заметив, что меня это мало интересовало, объяснил, что существует особый ген, отвечающий за возможность превращать один из видов энергии в его персонализированную версию ману. Все, кто способен на это, называются классическими магами и могут колдовать, материализовывать свое воображение. Он тяжело вздохнул и добавил, что, по-видимому, и я теперь могу то же самое. А затем Ремиан внезапно спросил меня, как ты относишься к природе и о защите ее от посягательств? Но мне жалко, когда люди из-за жадности разрушают экосистемы типа лесов или риф. Я был немного ошарашен вопросом. А что?
То есть ты бы не стал защищать природу любой ценой? Проигнорировал он мой встречный вопрос. Нет, а почему ты спрашиваешь? Я забеспокоился, предчувствуя неприятность. Видишь ли, один из ингредиентов для воплощения — желудь древа жизни. Нужен не только для создания жизни, он еще сильно влияет на психику человека, превращая его в друида-фанатика. Эфин покрыл ноготь, и пока я ошарашенно переваривал эту информацию, добавил. А ты думал, друиды от чистого сердца помогают таким беднягам, как ты? Вот почему друиды были со мной так обходительны. Вот за что они заплатили чемодан золотых слитков Егу Эфину. Это было гарантом того, что я стану одним из них. Или хотя бы того, что не вернусь к тому, чем занималась секта смертопоклонников, чьим штатным некромантом я был последние лет 15. Но меня пугало кое-что еще. Похоже, что если бы неудачные обстоятельства, если бы не сделка с меняющим форму и кража пера Аликорна, если не мое превращение именно в этого существа, я сам бы затянул петлю на своей шее. Неужели промывка мозгов была бы расплатой за то, что я не пошел на поводу у судьбы? Не знаю, какой калейдоскоп эмоций отразился на моем лице и как их растолковал ученый. Но я постарался обуздать их. Ну, тогда можно не волноваться. Хорошие люди оказались жуликами, чудес не произошло, и мир в порядке. Пытался пошутить я. А я когда-то говорил Фьегу, чтобы он не связывался с друидами. Мой собеседник нахмурился еще сильнее и почесал покрасневший подбородок. Что ж, похоже, у нас у обоих есть повод для разговора с ними. Было бы здорово, если Ремиан будет видеть во мне союзника, думал я. Значит, на таких существ, каким я стал, желудь не оказывает влияния? Не могу сказать наверняка. Он погрыз следующий ноготь, размышляя о чем-то, и продолжил. Я предполагаю, что если энергии желуди хватило только на то, чтобы создать детское тело, то ни о каком психологическом воздействии речи быть не может. Новость о коварстве друидов заставила меня по-новому взглянуть на некоторые события в моей жизни, к которым друиды имели отношение, и прежде всего, на мое первое возвращение к жизни.